Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В этом часу у нас две памятные программы. Первая посвящена скончавшемуся 24 ноября в Кламаре протоиерею Михаилу Осоргину. Сегодня в нашей студии вице-президент Российского фонда культуры Елена Николаевна Чевчевадзе и председатель паломнической службы «Радонеж» Юрий Ахметович Минулин. А вторая дата, которую мы вспоминаем сегодня, 9 дней со дня кончины выдающегося русского писателя Василия Ивановича Белова. В студии будет писатель, член Союза писателей России Сергей Щербаков.
В эфире радио «Радонеж».
Сегодня я приветствую в студии Елену Николаевну Чевчевадзе, вице-президента Российского фонда культуры, сценариста, продюсера. Сегодня в нашей студии также председатель паломнической службы «Радонеж» Юрий Ахметович Минулин. А собрались мы, чтобы почтить память протоиерея Михаила Осоргина, одного из ярких представителей семьи Осоргиных, семьи легендарной, которой, как в капле воды, отразились судьбы многих и многих наших выдающихся русских дворянских фамилий. Отец Михаил был священником, его дед и отец потомственные. Это дворянская фамилия, Елена Николаевна, да?
Конечно.
Это люди, которые сохранили часть России и напитали, если можно так выразиться, этой частичкой Запад. Потому что сегодня, когда мы видим, что Запад разрушается, у нас есть надежда. Там наши форпосты, оставленные частички той России, которую сегодня мы потеряли. Мы будем говорить также о цикле «Русские без России». Мне хотелось бы задать несколько вопросов вам, как автору и инициатору этой идеи. Вы сняли фильм, посвященный протоиерею Михаилу Осоргину. И, конечно, личные воспоминания, как всегда я подчеркиваю, на радио они являются главными. Расскажите нам, пожалуйста, об отце Михаиле, о семье, о том, как вы снимали эту картину.
Ну, вы знаете, все наши фильмы рождаются сначала просто от конкретных встреч, от ощущений человека, от понимания того, насколько он, его судьба, вернее, будет важна для нас, для России, для русского зрителя. И вот в случае с этим фильмом как раз произошло именно так. Вот, мы познакомились с отцом Михаилом давно. И, в общем, как-то так получилось удачно, я уже говорю, как телевизионщик, как тележурналист, при нас была камера, и мы, хотя получили предупреждение, что отец Михаил никогда не дает интервью, в церкви снимать нельзя, то мы как-то все-таки смогли его расположить.
Но у вас уже был план, то есть вы ехали его снять?
Нет. Мы снимали вообще все фильмы практически, их уже больше 30 этого цикла. Все рождались следующие фильмы, да, они попутно, потому что получалось так, где-то с кем-то познакомились, приехали вот на службу в Кламар, а это место такое-то предместье Парижа, это не Париж, вот, и увидели вот эту обстановку, как хорошо сказал Александр Васильевич Авдеев, который в то время был послом. Представьте себе Поленовский московский дворик. Вот это такой вот московский дворик, хотя здание, конечно, не похоже на московские. Это типичные такие постройки старые французские. Вот. Но церквушечка, маковка, все такое родное, близкое, березка, непременное, огородик там же. Вот все это как-то очень согревало. Вот, и мы были удостоены чести быть приглашенными на трапезу, и здесь вот знаменитую попробовали осоргинку, которую отец Михаил так замечательно делал, и вообще, надо сказать, что вся эмиграция, это я еще помню по тому, когда я занималась Иваном Сергеевичем Шмелевым, вот, то первый его вот приемный сын, Ивушка Ив Жансием, его внучатый племянник, он рассказал, как Иван Сергеевич и Деникин соревновались, значит, какой рецепт они новые друг другу расскажут, как приготавливать вот такие всякие настоечки. И это была настоечка на смородиновом листе, все вместе, и вот эта атмосфера стола, что очень важно для русского человека вообще, и, к сожалению, сейчас у нас уже это отходит, а в эмиграции это осталось, вот когда вся семья собиралась за столом. И вот в этой обстановке как-то непринужденно возникло какое-то видимое чувство доверия у отца Михаила, потому что Александр Трубецкой, его брат, сводный брат, для этого надо рассказать, ну, чуть позже всю историю, как, собственно, развивались вот, семейная вот эта линия трагичная. Вот, он нам, значит, сказал, что отец Михаил разрешил снимать шепотом. И мы устроились тогда, по-моему, даже там же, в этой столовой, и он начал рассказывать. Ну, он был в хорошем тогда состоянии, в хорошем здравии, и как-то вот такое интервью еще как бы не для чего мы сняли большое.
Какой это год был, Елена Николаевна?
Уж лет 6, наверное, точно. Это интервью, так оно немножечко как бы лежало. А потом так получилось, что мне позвонили, тогда уже Александр Сергеевич Авдеев стал министром культуры, позвонил и сказал, что, вы знаете, отец Михаил вот уже сдает, мы так волнуемся, надо сделать фильм. Я говорю, ну вот, к счастью, у нас есть интервью. И тогда мы начали так вот потихонечку подснимать. Вот знаменитая Пасха в Кламаре, когда крестный ход возглавляют дети. Это очень трогательно. Отдельно сняли, еще. Потом, когда уже материал так подсобрался, я поняла, что просто ограничиваться историей, каких у нас много, да, вот иммигрант, его история, коротко рассказана, нельзя, надо взять шире. Почему? Потому что именно для Сорогиных важно оказалось вот это чувство семьи. Это вообще грандиозная семья, все они очень хорошо чувствуют предыдущее поколение, они чтят и Леонию Лазаревскую, их святую из их рода, очень трепетно относятся ко всему, что связано с наследием, сейчас вот продолжают и в Калужской губернии заниматься своим имением, там церкви, ну все, это уже не их, конечно, но чувствуют, что все равно надо об этом печься, как бы, вот, и, короче, отец Михаил вот тогда так вот как-то все это рассказал, конечно, коснулся главного. Это того, что он родился на Соловках. И вот это, конечно, знаете, как у любого, так сказать, киношника щелкает что-то. И вот я поняла, что надо делать шире. И тогда родилось название «Отец Михаил. История одной семьи». Почему? Потому что, конечно, по отношению к любому из вот представителей первой беженской волны, это очень важно показать все-таки вот корни российские, потому что, конечно, уходили, выгоняли, выдавливали самых активных.
Но все-таки семье удалось выехать за границу.
Вы знаете, они не стремились. Это как раз тот самый случай, когда его отец, Георгий Михайлович Сорогин, офицер и человек таких абсолютно твердых убеждений, он примерно как Иван Александрович Ильин, не зря они были, в общем, в одном кружке, он придерживался такого понимания, что вот крест надо нести вместе со своим народом. Такие люди были, они оставались многие сознательно, я знаю другие примеры. Вот Алсуфьев, например, как раз те, кто, возможно, замуровывал образ Николая Чудотворца на башне Никольской Кремля, и которая потом была открыта. Вот эти люди, многие, это, конечно, было самоубийственное решение, потому что мы сейчас уже, видя, как развивались события, понимали, что, как говорится, забирали по Ектенье, как сказала одна художница, Царство ей Небесное, слоями, и как они, так сказать, не становились потом из офицеров императорской гвардии, в частности, вот как Георгий Михайлович Лесничими, это не спасало. И я поняла, что поскольку он соловецкий узник, то, конечно, надо ехать на Соловки, и вот это было непросто, в конце концов мы все-таки собрались, попали, и это незабываемое впечатление, и очень нам помог внук, то есть сын отца Михаила, внук того Георгия Михайловича, тоже Георгий Михайлович Сорогин, Это тоже редкий представитель, скажем так, эмиграции, который сознательно вернулся в Россию, хочет жить только в России и живет здесь. Ну, другое дело, что работает на иностранной фирме, но не важно. Важно то, что эти люди чувствуют себя здесь дома и продолжают как бы традицию. И вот это было, конечно, с огромными духовными, душевными переживаниями, посещение Соловков, и подробно мы восстанавливали, надо сказать, что и нынешний наместник монастыря нам очень помог, и там сотрудники, это, конечно, удивительная там атмосфера, я не буду все знать, что такое Соловки, вот. А и потом мы, конечно, поняли, что надо искать его дело следственное.
Для наших слушателей только поясню в скобках, что отец отца Михаила, покойного Георгия Михайловича, был расстрелян в Соловках.
Да, он был расстрелян и не сразу. Вот, об этом тоже упоминает и Солженицын, и Олег Волков. Самая большая проблема в семье, что они всегда тяготились тем, что нет его могилы. И вы знаете, тоже так вот получилось, что я читала воспоминания, страшную книгу о Соловках, сейчас вылетело из головы, где человек, который чудом потом остался жив, писатель, узник тоже Соловецкий, потом он написал, что примерно в то же время сидел, а это уже конец 20-х годов, 30-е,
Борис Шиляев, «Неугасимая лампада».
«Неугасимая лампада». И вот, когда я внимательно прочитала, увидела, что он сказал, мы вышли из ворот вот этих знаменитых и пошли вдоль кладбища, а тогда еще кладбище существовало, монастырское, его потом снесли, и прошли вдоль, дошли до ямы, в которую бросали расстрелянных. Расстрелы периодически происходили, и эти расстрелянные посыпались известью негашенной. И таким образом уничтожались трупы. То есть вот так я для себя как-то поняла, и об этом сообщила, конечно, Георгию Михайловичу, и потом и отцу Михаилу, что далеко не увозили, расстреливали там. И вот мы уже тогда с наместником Георгием, он имел право поговорить о том, что вот последняя воля отца Михаила – это быть похороненным на Соловках с тем, чтобы его могила служила бы как бы могилой и для его отца. И вот это, конечно, потрясающее такое желание, которое, в общем, он как бы говорил, но нельзя сказать, что нам он это сказал.
Как бы отдать дань памяти, да?
Безусловно. То есть он и не афишировал это. Понимаете, и здесь была большая сложность. И вот мы уже на свой страх и риск вот все выстраивали так повествование. И, к счастью, отец Михаил был на французском телевидении, у них там есть такая ежемесячная или еженедельная программа для православия, отдана эфир, и он там это сказал по-французски. И мы получили эту пленку. Так что получилось, что вот это желание он сообщил как бы сам потом в конце фильма. Вот. И так вот выстраивалась работа вот за главные такие осевые точки, вот судьба отца.
То есть это
отца.
Несколько лет все-таки, да?
Конечно. У нас каждый фильм несколько лет. Это все идет вот так вот, развивается параллельно. Уже все нервничали, уже все волновались. Но я понимала, пока мы не получим следственное дело. И действительно, это оказалось непросто, потому что следственные дела архива ФСБ, мы очень благодарны генерал-лейтенанту Христофорову. Мы уже с ним много лет работаем, еще получали анкеты расстрелянных в Крыму офицеров. Это тоже они ехали чуть ли не из Сибири, где-то хранятся, кажется, в Омске. А здесь тоже это ехало откуда-то с севера, эти личные дела. Вот, конечно, когда к ним прикасаешься, понимаешь, какие люди были. Да? Когда его арестовали, меня больше всего потрясло, опись вещей найденных, денег, прочерк, зато 7 иконок. Вот, которые он носил с собой, какие-то были как на цепочке висели, как образки, какие-то, видимо, были зашиты куда-то. Вот, то есть, вот как жили эти люди, понимая, что они, кроме...
Как жили наши предки, по сути говоря,
безусловно,
русские люди.
Да, да.
Елена Николаевна, отец Михаил принадлежал долгое время Константинопольскому патриархату, и только в 2000 году он перешел под домофор Русской Православной Церкви. Как вы думаете, почему это случилось даже до объединения церкви?
Так вот в этом и есть его, скажем так, главный подвиг, его личный. Вот. Другое дело, что, как нам сказал один замечательный батюшка, который там уже знал всю эту обстановку, может быть, немножко рано, потому что те гонения, которые он претерпел после этого своего поступка, они, в общем, достаточно серьезные.
А что за гонения?
Ну как, сейчас ситуация взаимоотношения Русской Православной Церкви с приходами Константинополя. Дело в том, что многие думают, что раз приходы за рубежом, значит, зарубежная церковь. Ничего подобного. Зарубежная церковь, мы знаем, это совершенно особая структура православия за рубежом. А вот европейские приходы в большинстве своем, они перешли, очень, кстати, такой драматичный момент после войны, хотя было уже решение присоединяться к церкви, но действия тогда вот антицерковные на родине убедили, что это рано, и тогда вот эти русские приходы ушли под домофор к Константинополю. И это многие старые русские, вот я в кавычках старые, значит, люди, которые понимали свою духовную связь с родиной, они очень болезненно переживали. И в частности, отец Михаил, когда вот начался вот такой процесс как активных контактов, он был в это время в Риме. И в Риме у него он практически такой приход создал уже из новой волны эмиграции, экономической, такой вот даже не колбасной и не тем более не другой такой диссидентской. А это уже вот когда хлынули наши люди со всех, так сказать, бывших республик. То есть это и Молдавия, это и Украина, это и Россия, хлынули в поисках просто работы и куска хлеба. И вот он понял, что уже приход потерял свое лицо. В Италии, тем более, сильная католическая церковь. Это да, такая, в общем, небольшая домовая церковь. Она со времен еще императорской России была. Вот, там оставались, может быть, ну, 5-6, ну, 10 человек из старых русских. Он принял такое абсолютно логичное решение, раз приход состоит уже из бывших, так сказать, граждан советских, СССР, хотя очень трудно произносить, всем было это, не любили этот Союз Советских Социалистических Республик, потому что там не было слова «Россия». Вот. Но, тем не менее, он принял это решение, оно тогда было горячо поддержано, но что началось? Конечно, все силы ада, если можно сказать так, ополчились против него, и, в общем, и внутренние интриги, и здесь я не могу сказать, кто прав, кто виноват. В общем, как говорится, рогатый закрутил так, что это была очень тяжелая ситуация для него. Он покинул Рим, уехал туда, к себе в Клямар, а там, и он еще Клямарскую церковь перевел тоже под амафор РПЦ, хотя, ну, это такой семейный приход, но, тем не менее, она была первой беженской церковью.
Это символично.
Это символично.
Елена Николаевна, да. Такой вопрос только маленький, я не удержусь, чтобы его не задать. Вот все-таки зарубежники, Константинополь и прочие, так сказать, церкви, которые ставят нам в упрек сергианство, на чем они основывают свои претензии в основном?
Вы знаете, сергианство уже отошло. Это, собственно, был упрек, который нам делала русская зарубежная церковь. Константинополь сейчас просто боится за
имущество,
за приходы. Вот мне довелось дружить с Андреем Дмитриевичем Шмеманом. Тоже, кстати, отец Михаил был версальским кадетом, как и Шмеман, как Андрей Дмитриевич. И, кстати, это очень много определяет в судьбе вот это полученное воспитание кадетского корпуса, когда военные воспитывали мальчиков старой императорской России, вот, и потом белого движения, вот, это, конечно, воспитание на всю жизнь у него как бы осталось, вот, и, конечно, на кону стоят эти замечательные церкви, построенные еще в царское время, на деньги императорского дома, и история с собором в Ницце это показала. А тут, конечно, главный храм Альсан-Невского на Рю-Дарю. Это, конечно, все понимали, что если такое произойдет, только начни, и все это. Ну, и не надо забывать, что Франция – это страна, входящая в НАТО. Это было бы смешно думать, что православные люди во всем мире живут отдельно, и их никто за ними не следит, и никто не наблюдает. И все то, что и у нас было под колпаком спецслужб в свое время, такой же колпак существует и во Франции, и в Америке тем более.
Во Франции проще, там сейчас создается наш православный культурный центр.
Будет да нет, нет, ничего простого, все очень сложно. Очень сложно.
Даже сегодня, да?
Конечно. Как даже сегодня? Сегодня там большие проблемы с постройкой этой церкви. Вот. Но в этом случае все гонения, вот такие как бы психологические, личностные, которые обрушились на отца Михаила, они были очень серьезны. Ну, понимаете, когда с тобой не здороваются, когда вывешивается объявление, что тебе закрыт вход в церковь Александра Невского, когда тебе запрещают там приближаться, например, к церкви Серафима Саровского, такая, где он начинал свой священнический путь, а он поздно очень начал это. Вот, понимаете, когда половина даже близких тебе людей уходит и не здороваются. Это очень-очень серьезное испытание было. И вот он его, конечно, тяжелейшим образом переживал. И я присутствовала в храме Трех Святителей, это подворье РПЦ Трехсвятительское, вот, которое было в свое время в гараже устроено, потом это все равно расширилось, но остался этот первый этаж жилого дома во Франции. То есть это не отдельно стоящая церковь. Вот. И это был юбилей отца Михаила, который торжественно отмечался на литургически. Вот. И отец Михаил буквально со слезами на глазах вот говорил, как ему казалось, не о себе, а о том, что он считал несправедливым в этой ситуации. Ему казалось, что и позиция нашей церкви тоже недостаточно
активна. Была поддержка с Родины?
Вы знаете, ну, церковные вопросы, вообще церковного устройства, административные, они очень сложные. Я бы не хотела в них влезать, это не моя, как говорится...
Но он не рассказывал, во всяком случае, да?
Ну, нет, конечно, рассказывал. Конечно, рассказывал, и много было и писем, которые передавались как-то. Вот. Но надо сказать, что я тоже понимаю позицию святейшества. Всему нужно было свое время. Да, кого-то перевести в другое место, не обижая. Потому что есть люди, которые иногда на своем месте, а иногда не попадают в какую-то обстановку и там не прижимаются. Хотя до этого они тоже были в каком-то зарубежном приходе. Это очень сложный вопрос церковного администрирования. Это не моя тема, но он напрямую был связан вот с самочувствием отца Михаила.
Но, по-человечески мы понимаем, да.
Да, но слава Богу, Господь дал ему возможность дожить до того момента, когда все успокоилось. И как-то получилось так, что наш фильм, когда он вышел, он произвел, надо сказать, довольно сильное впечатление на эмиграцию. Вы понимаете, все-таки, когда из судьбы человека, потому что многие говорили, кто священник, он, зная, что, ну, знаете, прежняя жизнь гражданская, там, все, как бы, так сказать, знают.
Тем более в 47 лет
принял. Вот именно, да, да, что само по себе тоже, я считаю, большой подвиг, надо сказать, что священники в зарубежье редко кто может жить только на доходы от прихода. Это, как правило, люди еще где-то должны работать. Вот, поэтому это, в общем, такое состояние.
Подвиг, да.
Конечно. Вот, и получилось так, что этот наш фильм, он произвел такое впечатление на тех, кто его знал, людей, что они как бы увидели, вот это вот действительно получилось, на мой взгляд, поддержка Родины, вот, потому что по РТР «Планета» несколько раз его повторяли, и вот, и отец Михаил получил такое, наконец-то, моральное удовлетворение, что вот...
Он сам что-то говорил о фильме?
Да.
Понравилось?
Да, он позвонил после первого показа, он был уже очень слаб. Я почему вспомнила про это наше первое интервью? Потому что когда мы уже стали по просьбе Александра Алексеевича Авдеева уже работать, собственно, над фильмом, то мы, конечно, застали отца Михаила уже очень тяжело больным. Очень тяжело больным. Конечно, эти съемки какие-то вошли, но это уже был другой человек. Поэтому вот то интервью, снятое как бы про запас, оно фактически стало основным, где он веселый. Вот. Но человек, он, конечно, крайне непростой, очень непростой. Об этом у нас в фильме «Отец Тихон» рассказывает. Вот. Если кто не видел, ну, в двух словах можно, потому что... Но при этом вот его такая такая, скажем, колючесть характера, да, она на самом деле была вызвана вот такой большой очень требовательностью. И вот здесь вот все вот это семейное, оно очень важно. Почему? Потому что все в его семье, вот в частности этот дед, не отец Георгий Михайлович Соловецкий, который был расстрелян и не смог потом прийти вот так вот к священству, а вот дед еще, с которыми они выехали очень поздно, он был вице-губернатором Калужской губернии, и вот он стал священником, Михаил. Вот это поразительное, понимаете? Поэтому я думаю, что почему вот важна вот эта семья, как такой мощный клан в хорошем смысле, потому что они все должны были соотносить свои поступки с предыдущими поколениями. О Соргинах. И вот, понимаете, в какой-то момент человек задумывается, а что, собственно, ты сделал для того, чтобы тебя вписать в историю этого славного рода? И тогда, конечно, понимаю, что вот каждый шаг должен быть не чисто так показно историчен, но глубоко, серьезно историчен. И вот это его решение, конечно, быть похороненным на Соловках, оно, конечно, это очень сильное решение, очень сильное. И ну вот сейчас вот я не была на похоронах, мы просто выразили соболезнования. Вот, но
Юрий Ахметович, мы визави, да. Сейчас Юрий я хотел бы передать слово Юрию Ахметовичу Минулину, который был на отпевании отца Михаила. И Юр, вы общались лично тоже с отцом Михаилом в жизни?
Да, мы общались с ним. Это началось в середине 90-х годов, когда русские паломники и русские люди поехали за рубеж не только как с экономических точки зрения, а чтобы изучать православие, изучать святыни, видеть ту Европу, которую они, может быть, никогда в жизни и не видели. И надо сказать, я, во-первых, конечно, очень благодарен, что меня свела радиоэфир с вами, Елена Михайловна.
Спасибо.
Да, потому что отец Михаил сказал однажды так: «А ты видел обо мне фильм? Посмотри». Вот это, вы знаете, вот это ощущение его, которого я знал немного, всего лишь 17 лет. Так получилось, что мы видели с ним эпизодически, но как кадры в фильме, каждые 3 или 2 месяца я приезжал в Рим с группой паломников. И как это все начиналось в 95-м? Я позвонил своим друзьям в Париж и спросил, а кто может нас вообще это время принять? Ну, и так, чтобы наставить или помочь нас что-то показать. То, ну, звони Мише. Ой, отцу Михаилу. Ну, сказали мои друзья из храма Серафима Саровского, там, где растет дерево. Я там был много раз, Владимир Владимирович Ленца. И да, я позвонил ему, договорился о встрече, сказал, что группа здесь в Риме. Мы приходим на Вио Палестро. Это удивительный храм в доме с замечательными стенами, теплом. Я прихожу и говорю: «Здравствуйте, вот приехали паломники». «Хорошо, давайте помолимся», — сказал отец Михаил. Вот здесь была его вся колючесть. Я думал, все, попал опять. Думаю, вот нас здесь не примут. Но вот эта формулировка «давайте помолимся», у меня было 2 священника, а отец Сергей Вишневский, отец Николай Пташинский и Сергей Посада. И вот мы всей группой встали и начали молиться. И это была первая встреча с отцом Михаилом. Удивительная встреча. Это как камертон. Это как настрой. Если можно говорить, все 17 лет мы общались вот точно так же. Давайте помолимся. А давайте поговорим. А у меня есть вопрос. А ты не мог бы поговорить на Соловках? Я вообще хочу туда. Когда-то он сказал уже в конце, перед последней болезнью. Ты поговори. С духовником, наверное, надо поговорить.
А вы уже знали, Юра, о его судьбе, о судьбе семьи?
Да, конечно, знал. Я знал, потому что он рассказывал, знал, что рассказывали его близкие. Но для меня это было лично для меня. Я не хотел снимать фильм, я снимал это как бы для себя. Так как я вышел из нашего советского общества, для меня было все интересно, что связано с обществом, уехавшим туда. Первым делом, например, в 94-м году, еще не знаю отца Михаила, я пошел посмотреть букинист или книжный магазин Струве, чтобы полистать журналы РСД, Посев и что-то и другое, потому что я их читал в 80-е, 70-е годы. И для меня это было как бы открытием, и вот это нужно было открывать. В чем ощущение вот встречи с отцом Михаилом? Это открытие. Открытие человека, открытие личности, открытие фамилии. рода. Я могу сказать, что на Пиване было много людей. И первое, очень много молодых людей. Это были внуки, правнуки. Кто-то пришел со своими беременными женами. Они пришли, чтобы поклониться. Все 4 дня, в то время, когда гроб стоял в этой маленьком церкви, в этом маленьком храме, приходили люди всех, я бы не сказал конфессии, всех направлений русской зарубежных церквей. Зарубежная Константинопольская и Московская патриархии. Русской православной церкви Московского патриархата. Все приходили. Ночью был открыт храм. Первый раз мы пришли ночью с друзьями из Рима. Случайно встретившись в 23 часа ночи прямо на улице Клямара и вместе пришли туда. Его близкие, знавшие его хорошо по римскому храму, они начали читать псалтырь, взяли у других. И вот эта тишина, покой. Точно так же, как вы правильно сказали, как у нас где-то вот на московских задворках. Может быть, дома немножко не похожи, но дух там такой же. Там земля такая же. Она пропитана вот тем молитвенным предстоянием, которое было все эти годы у этих людей. Ну и когда мы приезжали в Рим, если возвращаться уже к римскому периоду, когда мой отец Михаил был, для него переживание о том, что эмиграция уходит. Уходят те настроения, которые были в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы. И они должны что-то делать. Наверное, слово «переводить» мне не нравится. Объединяться. Не быть в рассеянии. Иметь свою метрополию. Она же сильнее. Слово «сильнее» – Россия вообще намного сильнее. В Европе это заметно. Европа сильна, но Россия отдельно она сильнее. И вот это ощущение его и впечатление, наверное, давалось с трудом, с одной стороны. А с другой стороны, будучи человеком очень решительным, ответственным. Ну вот в одном слове «давайте помолимся». И потом однажды он всегда говорил кусочками, маленькими, которые можно было потом собирать. Я спрашиваю, вот сейчас Бутовский в храме на Барховском полигоне открывает храм. А ты знаешь, расскажи отцу Кириллу, у меня здесь потерик, поминальня, здесь лежит. Хочешь, покажу? И открывает храм и показывает на жертвеннике то, что он поминает всех там убиенных.
Я поясню слушателям, что отец Кирилл имеется в виду настоятель храма Новомучеников в Бутово, Коляда.
И вот если ты напомнил об этом, то я могу сказать здесь немножко, ну, скажем, планетарно, немножко больше. Вот это как маленькая планета, которая соединяла в себе многие элементы нашей русской жизни, как прежде, как нынешней и как будущее. Его даже желание отправиться на Соловки – это еще один шаг для эмиграции, сказать... Я не побоюсь этого слова. Вы когда-нибудь будете двигаться в сторону России? Вы не будете останавливаться здесь, в своих, ну, скажем, желаниях, мыслях, чувствах? Вы знаете, можно много думать о России или много думать о своей бывшей стране, но надо что-то делать для этого. Может быть, он был крайним. Крайним в том смысле, что он не стал ждать. Он от этого очень сильно пострадал. Последние годы он говорил, что я затворник, я ушел сюда сам. Но дальше я могу только сказать, что он был одним из самых счастливых людей. Я вернусь к похоронам. Дай Бог, чтобы ко всем и каждому приходило столько людей, детей, внуков и людей старшего возраста. Или приходили, все-таки в душе считая, он выполнил свой долг.
Я хочу закончить нашу передачу. К сожалению, время идет очень быстро. Мы не смогли, наверное, осветить даже самых маленьких таких штрихов, вопросов, касающихся жизни отца Михаила Осоргина и его семьи. Я прочел только что протоиерей Михаил, старший Михаил Григорьевич, издал и мемуары, посвященные семье Осоргиных. И мы тогда будем иметь возможность приоткрыть совсем уже, наверное, какие-то сокровенные страницы истории этого удивительного рода. Я хочу сказать только одно, что ведь это не был человек какой-то особенный в том плане, как церковный златоуст или же церковный писатель, или какая-то яркая личность, выдающаяся в научном плане. По сути, это был скромный священник, который занимался своим делом на приходе. И вот, как сказал Юрий Ахметович, это же была все равно миссия церковная, хотя в те годы еще такой активной церковной миссии никто не определял, как сегодня мы это знаем, наша церковь занята миссионерским служением. Эта миссия всегда была присуща нашей церкви, за рубежом особенно, потому что многие иммигранты, попав в эту среду чужеродную, растворялись в ней, и просто сохранить свое лицо – это уже был великий подвиг, правда?
Сохранить детей, главное. Да. И вот, кстати, отец Михаил, он очень многие годы занимался детьми. Что значит «занимался»? Он как священник ездил в летние лагеря, потом зимой тоже были в Витязи, другие там разведчики и прочее. Надо сказать, вот эта сторона деятельности эмиграции, она очень должна быть востребована в России, потому что мне всегда стыдно, когда мы собираемся с представителями эмиграции, они знают все русские песни. И мы никогда, кроме 2-3 строчек начальных, не можем даже уже потом не подпеть ничего. Вот, вот это все результат вот деятельности этих русских организаций. И отец Михаил очень понимал важность этого, и у него было огромное чувство юмора, и он умел с молодежью, с подростками разговаривать. Как у нас там, значит, один молодой юноша сказал, что это самое, когда там что-то было не так, он подносил большой кулак к лицу. Просто я говорю, священник, я не могу тебя бить. Вот. Но, в общем, кулак все-таки был красноречив. Вот. Поэтому чем больше вот вспоминаешь об отце Михаиле, тем больше понимаешь, что вот этот историзм такой, вот масштаб личности, он вырастает постепенно. И вот, к сожалению, когда человек уходит, видно, насколько вот и это было очень важно, и это, и вот этот шаг был такой серьезный, бескомпромиссный. Поэтому я думаю, мы еще можем вернуться как-нибудь к тому, чтобы поговорить, и можно пригласить и Георгия, его сына,
и дочь Александру.
Дочь Александра, есть еще Лиза, есть еще замечательные внуки, вот, есть Александр Трубецкой, его брат, очень был с ним близок духовно. А почему, собственно, Трубецкой? Потому что, когда расстреляли, то мать отца Михаила, она уехала. И вот это тоже такая замечательная традиция воинства в эмиграции. Она встретила через какое-то время однополчанина своего мужа, который был, естественно, не женат и бездетен. И вот он женился, и это уже такой поздний был брак для матери. И родился вот Александр уже Трубецкой. И, собственно, отец Михаил всегда говорил, что князь Трубецкой, его отчим заменил ему отца в воспитании. Потому что все-таки мужское воспитание – это крайне важно для мальчика. Поэтому вот эти все люди, они могут вам рассказать много, гораздо больше, чем я. Мы как бы поставили такую скромную задачу, мы ее выполнили. И очень, кстати, все боялись, каким получится фильм. Очень было напряженно, даже Александр Александрович Трубецкой страшно боялся, что мы не тех снимем, что не то скажут. Вот, но когда увидели, то сказали, да, отец Михаил, в общем, принял и был доволен. И вот даже Юрий Ахметович подтверждает, что... Вот. Это крайне важно. Почему? Потому что, собственно, мы все равно страшно разделены, и у нас все время какие-то здесь перипетии, и не каждый решится вот так вот бросить уже так с трудом какое-то гнездо святое и приехать. Вот молодежи проще эмигрантской, ее много в Москве и в Петербурге много. Вот. Но все-таки я считаю, что такой привет с Родины очень важен, потому что как бы в лице там даже наших скромных трудов это ощущение, что Россия вот сказала, вы тоже мои дети, понимаете? Поэтому вот мне кажется, это важно, чем больше будет контактов, тем больше будет взаимопонимания. И, в общем, вот эта разделенность народа, она будет как-то уходить.
Спасибо, Елена Николаевна, спасибо, Юрий Ахметович. А я только скажу, что такие личности вообще-то незаменимы. И, конечно, сегодня еще очень свежо воспоминание о живом отце Михаиле. Но с каждым днем он будет уходить как бы в вечность. Конечно, мы помним его, и он будет жив нашими воспоминаниями еще какое-то время. Но все эти люди дают нам такой, наверное, неслышимый, незримый наказ, чтобы мы восстанавливали нашу Родину, каждый в своем сердце, в душе. И делали это, каждый на своем месте, здесь, Несмотря на то, что мы живем в России, и большинство русских живут в России, к сожалению, они потеряли связь со своей родиной, с духовной родиной, с той Россией, которая была раньше, которая хранила заветы Христа, хранила традиционный русский уклад, русскую литературу, поэзию, живопись, всю культуру, которую впитала в себя корнями. Эту Россию потеряли и мы сегодня, и живущие здесь, и в какой-то степени живущие там, там тем более, во враждебной, действительно, в таком окружении трудно не потерять, но наше окружение не менее враждебно. Почему Елена Николаевна сказала о важности вот этого воинского воспитания? Это ведь тоже мостик. Я прекрасно помню, когда к нам попал 90-е годы на Радонеж толстый репринт «Устав организации Витязей», какой-то из учебников. Один. Это был такой слабенький репринт. Насколько это было интересно? Это была программа передачи нашей молодежи всех тех культурно-духовных ценностей, которые связывают нас с старой Россией. Этого нет сегодня. Более того, сегодня переписывается закон Божий Слободского, насколько это мне известно доподлинно, с тем, чтобы приблизить его, адаптировать для современного поколения. Так вот, мое твердое убеждение, что не адаптировать нам нужно для современного поколения, а нам нужно уходить корнями в нашу старую
историческую,
историческую Россию. И судьба отца Михаила тому пример. Помолимся о упокоении души новопреставленного протоиерея Михаила. И милосердный Господь, мы веруем, упокоит его в селениях вечных, вечная память. В нашей студии писатель, член Союза писателей Сергей Щербаков. Сегодня мы совершаем 9 дней со дня кончины выдающегося российского писателя Василия Ивановича Белова.
4 декабря 2012 года закончил земной путь великий русский писатель Василий Иванович Белов. Мы его все звали Василий Иванович. Скажешь, Василий Иванович, и понятно, что Белов. Ну, точно так же, как скажешь, Лев Николаевич, понятно, что Толстой. Николай Васильевич, значит, Гоголь. Александр Сергеевич, значит, Пушкин. Василий Макарович, значит, Шукшин. Вот в этом самом первом ряду стоит и великий русский писатель Василий Иванович Белов. Конечно, я познакомился с его творчеством еще в школьные годы, полюбил. Учился в университете в Москве, жизнь, кажется, так увела. Хотя, конечно, все его произведения, которые появлялись в печати, это всегда было явлением культурной, не только культурной жизни в России. Поэтому и «Привычное дело», и «Плотницкие рассказы», «Лад», «Каноны» – все это было читано сразу. Как только выходило, сразу шел разговор. Василий Иванович выпустил новую книгу, Василий Иванович написал новую повесть. Это было всегда явление. Потом, конечно, начались тут 80-е, 90-е годы. Что у них происходило, мы прекрасно помним. Я в это время сам вот стал воцерковляться и отошел несколько от художественной литературы. Да и тиражи, конечно, уже книг Василия Ивановича, к сожалению, были уже не такие большие, как там у Дарьи Донцовой, скажем. Ну, мы знаем, почему, по каким это причинам было. И вот в позапрошлом году, я живу сейчас в деревеньке Старого Смолино, в 3 верстах от Борисоглебского на устье мужского монастыря. Ко мне приехали мои друзья-литераторы Борис Лукин и Валерий Здобняков. Поехали они из Вологды. Я спросил, как там Василий Иванович? Вы Василия Ивановича видели? Конечно, это главная так сказать, лицо, которое надо, желательно, если есть возможность, повидать в Вологде. Они мне: да какое там повидать, он уже так плох. Я, конечно, печалился, и поэтому, наверное, когда уже уезжали мои друзья, они открыли багажник, а там книги вологодских писателей. И Лукин меня спрашивает: что тебе подарить, Рубцова или Белова? Николай Рубцов — это мой любимый поэт. Раньше я бы сказал Рубцова, а здесь помню о том, что Василий Иванович плох. Я говорю: а давай того и другого. И он дал мне. Но сказал: ну ты даешь. Это была книжка «Привычное дело», выпущенная для детей, с рисунками замечательного художника Куманькова, к сожалению, тоже покинувшего землю. И в этот раз, хотя когда-то тоже я прочитал, и мне это, конечно, очень было близко, дорого, я сам деревенский житель, сам родился, вырос в деревне, но в этот раз, вот все говорят в свое время, я читал буквально там каждую страницу, поливая своими слезами. И понял, что действительно Василий Иванович не просто там талантливый писатель русский. В России много талантливых писателей, слава богу. А это великий русский писатель. И вот что «Привычное дело» — это то же самое, что «Тихий Дон» для первой половины XX века, то же самое для России повесть «Привычное дело». Но они во многом даже перекликаются, ведь, собственно, если взять и там, и тут история любви Григория Мелехова, Аксиньи в «Тихом Доне», происходящей, конечно, просто вот в этих событиях страшных во всех. И также здесь, в «Привычном деле», любовь Ивана Африкановича и Екатерины. И там, и здесь женщины погибают. И там, и здесь идет речь, что русский народ так обтеснили, что ему просто вздохнуть уже нельзя. Но мы помним, что Григорий просто, куда он вернулся? Он вернулся в никуда уже, непонятно, никуда он не вернулся. Ничего впереди. Вот то же самое почти, что было у Ивана Африкановича в повести «Привычное дело», когда он вернулся с севера. Катерина умерла, детей пришлось 9 человек, кого в интернат, кого к родственникам. Все, даже корову Рагулю пришлось забить, кормилицу. В общем, тоже страшные все эти дела. Дело в том, что я прозаик, пишу прозу, повести, рассказы, и какие-то работы, эссе, там, какие-то статьи я никогда не писал, только у меня получилось, написал о Антоне Павловиче Чехове, которого очень люблю. И потом тоже чудом о Евгении Ивановиче Носове, которого тоже вот открыл, собственно, как Белова, прочитав, вдруг вот стоял перед полкой книжной, надо было мне порядок навести на полках, и вдруг мне попалась книжечка «Белый гусь». Я взял этого белого гуся, достал, открыл и не закрыл, пока не дочитал до конца. Ну, кстати, а почему, может быть, Евгений Иванович вспоминается? Потому что это очень близкий человек, художник Василию Ивановичу Белову. И он даже в бане Беловской знаменитой, Евгений Иванович, мылся как один из немногих людей. Этой чести удостоились не очень многие люди. Но вот Евгений Иванович тоже удостоился. И вот про Евгения Ивановича я тоже так вдруг сел после этой книги и, само собой, написал эссе «И расцветает маки». И вот точно так же я сел, своими слезами омочив каждую страницу, я написал толкование на повесть «Привычное дело» Василия Белова «Воды прозрачные». Сегодня, думаю, очень будет уместно прочитать некоторые отрывки из этой моей работы. Ну, немножко, кто не знает, я сюжет чуть-чуть напомню. Сюжет — это Иван Африканович, Екатерина, русские крестьяне вологодские, в 60-х годах живущие, в то время, когда хрущевский каток катился по стране, и грозился Хрущев, как мы помним, последнего попа показать по телевизору. Последнего крестьянина он тоже, видимо, хотел по телевизору показать, но не осмелился это сказать. Поэтому это было тяжелое, страшное время. Вот это время, любовь Ивана Африкановича и Екатерины, пришлась на вот это страшное время в жизни советского народа, особенно русского, конечно. Читаю. «Истины христианские незыблемы. Они действуют в жизни человеческой, помнишь их или нет. Они все равно действуют. Конечно, Иван Африканович — дитя безбожной советской власти. Никогда он Бога не вспоминает и даже печалится, что и в столье теща стала молиться. Видит он в этом плохой знак. Но и он помнит кое-что главное. Когда Мишка Петров предлагает выпить в санях в поле, прямо из горлышка, то он не сразу соглашается. Вроде бы из горлышка-то неудобно перед народом. Это ночью в пустом поле, Где? Какой народ? Кажется, опять он что-то не то по пьянке несет. Нет, здесь другое. Как ясно станет в дальнейшем, да и теперь уже ясно, перед нами очень хороший человек. Ему даже перед лошадью совестно, а перед людьми тем более. При людях-то стыдно плохие дела творить. Это отголосок христианства, из глубины веков идущий. В житиях святых читаем, как один пустынник вернул к Богу страшную блудницу, притворился, что желает согрешить с ней. Когда она ввела его в темную комнату, святой не согласился, мол, веди меня туда, где Бог не увидит. И блудница сообразила, Бог-то все видит, он всевидящий. Тогда святой повел ее дальше. Как же ты тогда на глазах Бога не боишься так страшно грешить? Блудница в страхе раскаялась. От Бога нигде не спрячешься, и отвечать за темные комнаты когда-нибудь придется перед тем, кто все видит. Иван Африканович прежде всего о других думает, вообще о всякой твари. У гуменной стены на снегу Иван Африканович увидел неподвижного воробья. «Жив ли ты, парень?» — вслух произнес Иван Африканович. «Вроде бы замерз начисто». Он взял воробья на теплую ладонь и дыхнул. Воробей сонливо мигнул. «Жив, прохиндей! Только замерз!» Иван Африканович положил воробья под фуфайку и надел рукавицы. «Сиди, инвалид! Отогревайся в даровом тепле, а там видно будет. Жись! Везде жись! Под перьями жись, под фуфайкой жись!» Соломон Премудрый изрек. «Слова уст человеческих — глубокие воды». «Да, трудно их вычерпать. Вроде бы уж чего проще, — сказал Иван Африканович. Везде жись, под перьями жись, под фуфайкой жись. А на самом деле великую истину любви, достойную уст Соломоновых, он изрек, что все имеют одинаковое право на жизнь, и кто под перьями, и кто под фуфайкой, и скоты, и люди, и кладет воробья под фуфайку к своему сердцу горячему». Утверждая, все имеют одинаковое право на любовь. Если же кто под перьями погибает, того мы, кто под фуфайкой, люди, к сердцу своему приложим, равными себе сделаем. В любви все равны. Кто под перьями, тоже окажутся под фуфайкой. Слова уст человеческих — глубокие воды. И сказал Господь наш Иисус Христос, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Ивану Африкановичу и обращаться не нужно. Правда, от Небесного Царства советская власть его отделила, отсюда его беззащитность, богооставленность. Но на земле Иван Африканович как дитё, и потому больше всех». Василий Белов не просто запомнил детское ощущение жизни, как запомнил Лев Толстой с пеленок, но сохранил его в себе, иначе не смог бы понять, что полуторагодовалому Вовке и четырехлетней Марусе тоже хочется в люльку, и мне, читавшему эти строки, тоже захотелось в люльку. А какое сокровище четырехлетняя Маруся! Маруся все время молчала. И никто не знал, что она думает. Она родилась как раз в то время, когда нынешняя корова Рагуля была еще телочкой, и молока не было. И от этого Маруся росла тихо, и все чего-то думала, думала. Но никто не знал, что она думала. Как это глубоко увидено! В большой крестьянской семье бывают такие задумчивые дети, выросшие без молока. И, конечно, мамы и бабушки, таких задумчивых и тихих, часто по темени гладят. По темени. Жалеют, что они без молока выросли. Зато и не забывают приголубить их почаще. Да дать любви. Они дети, выросшие на любви, а не на молоке. Преподобный Сергий Радонежский, печальник за землю русскую, во младенчестве отказывался брать материнскую грудь по средам и пятницам, в постные дни. Постился уже в колыбели. Из таких задумчивых и тихих постников, как Маруся, праведники вырастали, без которых не стоит село. Ну и, конечно, совершенно удивительно написано о любви мужчина и женщина Василия Ивановича, как редко у кого, с такой глубиной, целомудренностью, с такой нежностью, трепетом. Поэтому я вот прочитаю, но, к сожалению, могу сейчас только один кусочек прочитать. Еще одна из лучших страниц о любви. Звезды синели в холодном небе. Катерина на ходу шлепнула рукавицы своего мужика и не остановилась. Побежала к скотному двору. Пилит. Раньше ее поднялся, фонарь зажег, да и пилит. Она ухмыльнулась, вспоминая, как вчера ночью по привычке хотел он ее пообнимать. Она отодвинулась, и он обиделся, начал искать курева. Ей было так радостно, что он обижался с этой вчерашней радостью, и прибежала она на двор. Ромео и Джульетта, шербурские зонтики, мужчина и женщина, влюбленность, страсть, жизнь еще не начиналась. Катерина спит не больше 5 часов. Обихаживает 9 детей, 12 коров, да еще телятишек. И после всей этой запредельной круговерти, встав, когда еще звезды синели, она не забыла ласково шлепнуть мужа рукавицей и с нежностью подумала: «Пилит, раньше меня поднялся». Сколько же у Катерины самоотверженной нежности к Ивану Африкановичу! Другая бы жена, узнав, что муж по пьянке лишился 3-месячного заработка, такую бы ему головомойку устроила. А наша душа, Катерина, ты, Иванушка, чего? Расстроился, вижу. Наплюнь, ладно, и не думай ничего. Как она его ласково, словно в русской сказке, Иванушкой называет. А сколько нежности в этом наплюнь! А у нее по лавкам даже не 7, а 9. Перед этим Катерининым наплюнь, блекнут 7 миллионы алых роз. Ну и о том страшном времени, и, может быть, из художников, никто так хорошо, образно, просто не сказал, как Василий Иванович. Хотя многие говорили прекрасно, конечно, у нас писателей хватает замечательных. Вот буквально один кусочек, к сожалению, маленький. Вообще у Белова все происходит будто бы без него, без его воли. Так он мимоходом обронил, что Иван Африканович обменял Библию на гармонь. «Буду, Катюха, тебя веселить!» Вроде бы хотел писатель подчеркнуть этим великую силу любви Ивана Африкановича к Катерине, что ради нее он не пожалел то, что берегли Дрыновы, предки его, пуще коровы, пуще лошади. Так и лежала на полице после деда. Самое дорогое в дому променял на гармонь. Хотел жену любимую веселить, но даже играть не научился. За безрассудство всегда расплачиваются. И расплатился Иван Африканович жестоко. Глядя с сегодняшнего дня, мы понимаем, как точно, глубоко сказано о судьбе русского народа в 20 веке. Обменял русский народ отцовскую веру православную на гармонь. Повеселиться хотел. Так повеселился, что русского народа почти не осталось. Да и те уже не совсем русские. Таких светлых душ, как Иван Африканович да Катерина, нынче днем с огнем не сыщешь. Далеки они от нас, как сказки русские. С тех пор, как прочитал «Привычное дело», понял, полюбил, я с того дня знаю, что у Василия Ивановича головные боли большие, что вообще он себя чувствует плохо, стал каждый день за него класть земной поклон и читать молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси и сохрани тяжко болящего раба твоего Василия и дай ему дожить остаток лет в ясном уме и доброй памяти». С сегодняшнего дня, к сожалению, я уже читаю другую молитву. «Упокой, Господи, душу новоприставленного раба твоего Василия и вселениях с праведными в чине».
В нашей студии был писатель Сергей Антонович Щербаков. Прослушайте наше объявление. Приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться со священниками, получить бесплатную консультацию психолога, Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 14 по 21 декабря в ВВЦ «Павильон 70». По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января 2013 года в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка «Дон православный». Экспозиция представит различные аспекты деятельности православной церкви, церковную атрибутику, иконы, ювелирные изделия. Организатор проекта – конгрессно-выставочный центр «Вертел-Экспо». Подробная информация о выставке по телефону 863-268-7768. Повторяем, 863-268-7768.